Во имя Отца и Сына Святаго Духа, дорогие братья и сестры, всех поздравляю вас с тем, что мы дошли до Великого Четверга. В народе этот день зовется чистым четвергом, но отнюдь не потому, что, как сказать, современные люди больше всего уделяют в этот день мытью полов, там, квартир, а потому что очистить душу свою призваны люди, прийти на Тайную Вечерю и совершить то, что совершил Христос свыше 2000 лет назад. Евангелие говорит нам, что когда настал первый день пресноков, то ученицы приступили к Господу, говоря: «Где вы готовите нам Пасху?» И Христос говорит им: «Идите в Иерусалим, найдете человека, кувшин воды носящий, и скажите ему: Господь требует, и он уготовит нам Пасху». Вот интересно, что, так сказать, это место, как бы сказать, мы часто не задумываясь пропускаем, каким образом вообще среди многих тысяч, сказать, там, людей в Иерусалиме, они могли определить этого человека, потому что там ясно, что, сказать, мужчин там было, сказать, там, преизрядно. Суть в том, что, значит, он делал что-то, что было, действие было, которое резко отличало его от других людей. А что же за действие? Вот кувшин носящий. Дело в том, что носить воду полагалось только женщинам. Если мужчина нес воду, это его резко выделялся и толпы. Все равно, как мы приехали бы там в Саудовскую Аравию, увидели там женщину без покрывала. Можно сказать: выберите женщину, которая без покрывала. Все, это однозначно. Она была единственной. Правда, полиция арестовала бы, но не важно. Ну, судя по всему, он принадлежал, так сказать, к эссеям, к секте эссеев, в которых полы, так сказать, было равенство полов, и, так сказать, не было такого разделения на какие-то женские, мужские обязанности. Косвенно это подтверждает и то, что Пасху совершил Господь, как бы сказать, 13-го Нисана в угодной горнице, а все прочие жители Иерусалима 14-го после распятия Христова. А иессеи совершали Пасху на день раньше, чем все. И вот, когда пришли Христос со своими учениками в уготованную горницу, то стали не спорить, кто из них больше. Для нас удивительно, потому что уже, казалось, споры-то уже были. Помню, как они раньше спорили, и Господь поставил отрача посреди и сказал, что вот, пока не будешь не отрачивать Царство Небесное. Потом мы помним, что приступили как-то матери Иакова, она говорит, как уготовавшую сесть одесную тебе, и тоже был ответ суров на это. То есть вроде бы спор о первенце закончен. Почему же этот вопрос возник, кто больше? Это было связано вот с чем, что тут уже не речь шла о первенстве. Потому что, кроме того, я думаю, кто как возлежал на вечере, сказать, уже было определено, сказать, например, там справа от Господа возлежал, сказать, Иоанн. Хотя он был по возрасту младший, должен был последний быть, но порядок другой, сказать, иерархии, это иерархия любви. По любви он был ближний, поэтому был справа, то есть самым, сказать, главным, что сказать, к хозяину. Так вот, о чем, о какой первенстве начали спорить? Потому что лежало умыть ноги подлежащим, а мы должен быть самый малый среди всех. Вот почему начали спорить. Уже всякие такие иерархии уже были выяснены между ними. Вот не хотелось им ноги умыть, видимо, по человечески, может быть, усталости, там, понесенным тяготам. И поэтому Господь встает и, снявши свою одежду, говорит, припаясь с лентием, сам берет и омывает им ноги, что повергло учеников, конечно, в трепет и шок. А Петр даже сказал, что: «Господи, не омоешь ноги мои». Но Господь сурово сказал, что, сказать, если не омою, то не будешь иметь участи в Царстве Небесном. Петр тут же сказал: «Не ноги, но и голову мою». И Христос говорит им затем: «Не затем я омыл ноги, вы и так чисты, но затем, чтобы исполнить предначертанное. Но один из вас нечист и предаст меня». И ученики этим словом очень оказываются встревожены и начинают уже и сейчас, и сидши за трапезу, глаголить: «Кто, не я ли иси Господи?» В том числе Иуда говорит: «Не я ли?» И Христос говорит ему шепотом: «Ты сказал», что означает, сказать, по, так сказать, ну, так сказать, обычному обороту языка древнего, просто он сказал «ты». Он сказал шепотом, так что другие не услышали. И еще раз, другой раз, так сказать, опять Христос заводит разговор об этом. Почему? Потому что надеется пробудить совесть Иуды. Хоть он и решил предать, но еще действия последнего не совершил. И, может быть, надеясь, что, так сказать, вот указание на то, что он видим, так сказать, совесть его поколеблется, что Христос видит его, знает его. Еще раз Христос спрашивает и говорит, что предаст тот, кто омочит руку со мной, чья рука окажется рядом с моей рукой, всолила. Там было, ну, солило, так сказать, на столе, куда все макали хлеб. Но, судя всему, возможно, что это не указало на Иуду, потому что многие апостолы могли одновременно обмакнуть руки в солило. И тогда Петр, который был не рядом с Христом издалека, он делает знак Иоанну, который был рядом, что делает знак, который Иоанн понял, что спроси учителя, кто. Иоанн спрашивает, и учитель ему отвечает, но отвечает так, что никто не слышит, только Иоанн услышал. И Христос еще раз говорит, указано того, тот, кому я дам кусок хлеба, и дает кусок хлеба Иуде, но опять же тонкость в том, что это однозначно не потому, что кусок хлеба давался потом и другим. То есть он дал Иуде, а потом по обычаю должен был и всем дать кусок хлеба. Поэтому, опять же, явно Иуда понял, но для других это осталось как бы прикровенно. И только один я знал, и с этого момента он следил за Иудой. И в его Евангелии есть такие слова, что после того, как он съел вот этот кусок мацы, обмокнутой солила, то Иоанн говорит, что бес вошел в него, бес овладел им. То есть, судя, он смотрел на лицо Иуды пристально и увидел, что лицо изменилось. Поэтому в своем Евангелии так написал. И Христос говорит отныне, делай, что делай, решил делать, делай скорее. Иуда тут же уходит. Все остальные подумали, что он ушел потому, что распоряжался он сундучком с деньгами, может быть, надлежало еще, так сказать, быстрее раздать нищим, так сказать, или купить какую-то провизию необходимую, так сказать, поэтому сочли, так сказать, так естественным. Вот с этого момента, когда он ушел, Христос и начинает говорить о новом законе, который дает им, и о новом завете. Потому что то, что было до этого, это он совершал традиционную ветхозаветную пасху, которая заключалась в том, что поставлялось 4 чаши, каждый раз отпевали только из чаши. Первый, что говорил о событиях, вспоминая исход Израиля, и те благодеяния, которые Господь оказал народу израильскому, делали люди глоток, еще раз упоминалось об этом, читали специальные псалмы. Вот это все было, так сказать, до этого. И когда уже это прошло, вот тут-то, Христос берет хлеб, преломляет и говорит, сие есть тело мое, ешь за выломимое. После греху, все есть кровь моя, ешь за выизлимаемое. Сие творите его за упоминание. И ученицы уже молча понимают, что происходит нечто значимое, не упрошают его, а повинующиеся принимают это. Вот тут и произошло, когда Иуда удалился, прошло учреждение Тайной Вечери между учениками. Произошло, опять же, интересно, упоминается, сесть кровь, мне говорит Иисус. Почему? Потому что это Новый Завет, да, а Ветхий Завет, как был утвержден, кровью. Вообще завета было много. Можно сказать, завет был с Адамом, сказать, в раю, завет был с Ноем после спасения рода человеческого, завет был с Авраамом, а предыдущий по времени с кем был? С Моисеем, но, правильно сказать, не с Моисеем, на самом деле с народом израильским, со всеми 12 коленами. Моисей просто, так сказать, возглашал, так сказать, этот завет. А что сделал Моисей? Моисей повелел юношам пройти по 12 колен, заколоть самых, так сказать, великих тельцов, принести кровь жертвенную, и половину крови он возлил на жертвенник, половину же крови возлил на народ, сказав, что сие есть утверждение завета между Богом и народом израильским. То есть народ будет кровью, так сказать, вот как бы сказать, скреплен. Скрепил завет. То есть, поэтому и Ветхий Завет был кровью скреплен, и Новый Завет, получается, тоже Христос скрепляет своей кровью, которую пьют и ученики, и говорит о, как бы сказать, грядущем своем царстве. И то, что происходит здесь, как бы сказать, вот, можно сказать, превосходит все земное разумение, небеса сами раздвигаются. Потому что если раньше человек согрешил и отвал Бога от того, что он то, что он ест, поставил от Бога автономно, так сказать, то есть он вкусил яблоко и, получается, свою пищу он поставил отдельно от Бога. Бог отдельно, пища отдельно. То есть здесь как бы прямо противоположное. То есть человек насыщается Господом. В раю человек тоже насыщался, можно сказать, Господом, потому что, когда описывает Библия состояние, чем тогда человек питался, в том числе питался не только плодами, он питался, сказать, и зрением. Он глядел на мир, на рай, на дерево, и зрением питался. То есть получается, что и тогда тоже был, он Господом насыщался. Но здесь это происходит, можно сказать, непосредственно, прямо и откровенно. И вот через вкушение плоти и крови Христову, чем через испитие крови, мы входим в совершенно иной завет. Завет вечный и нерушимый, которого уже другого не будет. Это последний завет человечеству. После этого завета надлежит только нам войти в Царство Небесное и обрести уготованные нам великие и происходящие все разумения дары. Более того, сама Церковь себя осознает только именно через эту тайную вечерю. Она на ней основывается, утверждается и опознается. Мудрые толкователи Евангелия и отцы Вселенных Соборов, они говорили, что то, что мы говорим, наша истина согласуется с Евхаристией, Евхаристия подтверждает нашу истину. То есть они ссылались не на какие-то измышления человеческие, а ссылались на то, что Евхаристия подтверждает то, что они говорят. То есть, а Евхаристия, получается, то, что Церковь вещает. То есть сама Церковь, получается, что говорила их устами. Поэтому вот этот день так особо для людей дорог и памятен, что в этот день все люди причащались без исключения, там слепые, хромые, кто мог дойти до храмов, что мы тоже хотим себя причислить к всем избранным сынам Божиим, которые вошли в этот завет Господа, которые куплены дорогой Его кровью, пролитой на кресте. И это таинство делает человека тоже новым и, как бы сказать, не от мира сего. Поскольку если мы вкушаем и принимаем в наше тело, принимаем тело и кровь Христову, мы, как бы сказать, тоже делаемся не от мира, но от мира горнего, от того мира, в котором лежит войти. И поэтому вот еще раз и еще раз смиренно приступая сегодня к Святым Христовым тайнам, будем помнить, что мы тоже по благодати стали богами, как обещал Христос первым людям в раю, что будете богами, но по благодати. Христос по природе, мы по благодати будем. Мы можем иметь все, чем владеет сам Господь, но опять же благодати. И эта благодать, она даруется человеку просто так, за ни за что. Но чтобы стать причастником благодати, человек должен отречься себя и не строить свою жизнь вот именно автономно без Бога, но строить свою жизнь вместе с Богом, войти с Ним в общение. На других языках мира это не называется тайный вечер. У нас, наверное, русский язык что-то почувствовал такое, может быть, это слово таинство, тайная вечеря. То, что, например, на английском это last supper, просто последняя трапеза. Но вот русский язык что-то почувствовал особое, то, что назвать тайной вечерей. Может быть, то, что только избранные ученики присутствовали, а других она была закрыта от человеческих глаз. Тоже в этом мудрость, кроется. Но так вот и церковь. То есть от постороннего, может быть, это чудо и никогда не откроется, оно будет и не увидено им. А стоит этому человеку, духом быть призванным, число учеников, он входит в церковь и входит в это таинство, и, душа его радуется, ликует. Вот возликуем и мы еще раз в этот день, когда еще раз мы делаемся причастниками этой тайной вечери. Аминь.